Здравствуйте, это подкаст «Голос Америки», «Полет нормальный». Меня зовут Николай Павлов, и я всегда любил летать на самолетах. И мне всегда была интересна авиация, ну и космонавтика сейчас.
Да, всем привет, меня зовут Олесь Кругляков, я также работаю на «Голос Америки», и иногда меня здесь называют специалистом по тарелочкам, но это слишком громко сказано. Просто помимо общественно-политической тематики, люблю иногда поговорить о космосе, о том, что сейчас новенького, что происходит, что будет происходить. Так что этот подкаст как раз то место, где можно выговориться. Всем привет.
Мы по традиции начинаем с последней сводки аэрокосмических новостей.
НАСА назвала финалистов конкурса инновационных проектов. 6 космических стартапов продолжат разработку при поддержке федерального агентства. Среди них лунная дорога с электромагнитной тягой, сверхмощный телескоп из жидких зеркал, а также космическая ракета, которая сможет долететь до Марса за 2 месяца. Все проекты находятся на ранней стадии разработки. Компания Skunkworks раскрыла дизайн своего футуристического самолета-заправщика-невидимки. Аппарат сможет проводить дозаправку военных самолетов вблизи зон боевых действий. Как пишет издание New Atlas, заправщик поступит на вооружение к 2040 годам. Британские ученые из Университета Центрального Ланкашира обнаружили во Вселенной ранее неизвестную гигантскую структуру. Это почти идеальное кольцо галактик диаметром 1,3 миллиарда световых лет. До сих пор ничего подобного в космосе не находили. Открытие может поставить под сомнение существующие теории о происхождении Вселенной. Компания ValveTech призывает НАСА отложить запуск корабля Boeing Starliner из-за посторонних шумов в конструкции. В пресс-релизе подрядчик заявил, что жужжащий звук, который слышен во время запуска Starliner, может быть симптомом серьезной проблемы в конструкции транспортной капсулы, например, негерметичного клапана. В ответ на это в компании ULA, которая отвечает за запуск Starliner, заявили, что волноваться не о чем.
Вот волноваться, говорят, не о чем. Но вот мы как раз и расскажем сегодня о удивительном и, по-своему, наиболее ожидаемом проекте американской космонавтики, проекте Starliner.
Я хотел бы, кстати, вернуться к этой последней новости и сказать, что это, пожалуй, первый раз, ну, на моей памяти точно, когда вот эти внутрикорпоративные дрязги выносятся на всеобщее внимание. Потому что ValveTech – это компания, которая раньше, лет 12-13 назад, была подрядчиком и должна была для Aerojet Rocketdyne делать вот эти самые клапаны. Но они не сошлись то ли в цене, то ли в качестве. Короче, разбежались в 2017 году. Вот видите, до сих пор этот хвост тянется, и они никак не могут определить, кто более ценен матери истории.
Так, может быть, это просто такая долгая обида?
На это многие указывают, и даже вот когда в этом заявлении, в сухой фразе «волноваться нечем», там было еще много чего. Типа «господа из ValveTech не понимают, о чем они говорят, все работает замечательно, и не цепляйтесь к нам с вашими претензиями». Ну, не конец цитаты, но примерно в таком духе было сказано. И ты абсолютно прав, сегодня мы переходим к теме, которая на слуху, ну, не просто последние 2 недели, она на слуху последние лет 7. Затяжная история с откладываниями, переносами, проблемами, глюками и прочими неполадками в системах у компании Boeing, о которых мы поговорим сегодня, привела к тому, что старт, который был запланирован на 2017 год, не произошел до сих пор. Я имею в виду орбитальный космический корабль Starliner.
О нем мы сегодня поговорим, поскольку запуск Starliner был назначен после очередного переноса на пятницу 17 мая, но снова отложился. Теперь на 21 мая.
Мы вплотную приближаемся к времени Че. Полетят, не полетят – это извечная проблема у НАСА и у любого космического агентства. Это мы оставим за скобками. Но представить я хочу нашего собеседника, нашего бывшего коллегу, с которым мы несколько замечательных прямых эфиров провели по разным поводам и по запуску SpaceX, Crew Dragon, прочих космических систем. Евгений Комаров, профессиональный пилот, залетел сегодня попутным ветром к нам в студию. Привет.
Добрый день. Да, залетел. Зашел к вам в гости обсудить Starliner.
Ну, я как раз хотел напомнить о том, что проект Starliner фактически развивался попутно с проектом SpaceX Crew Dragon, который на несколько лет опередил фактически Starliner и совершил свой первый полет с астронавтами на борту к Международной космической станции почти 4 года назад.
Не почти, а почти в тютельку в тютельку. 30 мая. Я помню, вел трансляцию, тоже прямую, кстати, и это было, ну, как бы впервые родились. Вот, знаешь, американцы американцы долго-долго летали в космос и вдруг поняли, что опа, мы таки можем с американской территории снова запускать ракеты. Я бы копнул еще ближе, не на 4 года назад, а 2011 год, когда старик Space Shuttle ушел на пенсию, все поняли, что, в общем, летать на нем не совсем безопасно, хотя летали много, не столько много, сколько планировали, наверное, в начале 70-х, но летали довольно-таки часто по сравнению с другими системами, особенно если брать их возобновляемый характер, шаттлы возвращались, дорабатывались, чистились, у них менялся этот защитный экран тепловой, и они снова взлетали. Но вот пришло время списывать корабли эти на пенсию, и тогда возник вопрос, а на чем, собственно, американцам летать? И вот здесь появились энергичные молодые сотрудники НАСА, которые сказали, а давайте сэкономим кучу денег. А давайте вот все, что мы раньше платили за создание, постройку, производство кораблей, отдадим на откуп частным компаниям. И они сами пускай там кувыркаются, разрабатывают проекты, а мы просто им будем указывать, какие требования мы накладываем на эти проекты, чтобы они, в общем, этим требованиям соответствовали. И так родилась вот эта концепция частного, приватного космического ракетостроения или кораблестроения в данном случае, вот, в котором победили два проекта, как ты уже правильно сказал, проект от Боинга и проект от компании SpaceX. В 2004 году контракт с этими компаниями был подписан.
Действительно, момент очень интересный, потому что Boeing получил фактически в два раза больше денег на строительство своего экспериментального космического корабля. Мы это все, конечно, не можем утверждать наверняка, но Boeing исторически имел огромные контракты с государством на строительство ракет,
военные. Но они строили шаттлы, между прочим, шаттлы. В кооперации с другими партнерами своими. Они строили целые узлы и элементы МКС. Поэтому, да, в НАСА решили, вот Боинг, парни надежные, есть о чем с ними поговорить, знают, чего хотят. Им дали 4 миллиарда 200 миллионов долларов.
Да, в свою очередь, а SpaceX получил 2 миллиарда 600 миллионов долларов. И, в общем-то, на это тоже указал Илон Маск после того, как Starliner не смог осуществить космический запуск с астронавтами на борту.
Ну, скажем так, Илон Маск, конечно, указывает, но пускай не указывает, потому что ни одна из конкурирующих компаний в срок не смогла выполнить поставленную задачу. Все они переносились много раз.
И давайте, ребята, не забудем еще один проект, третий, который я бы назвал бы не третьим, а первым. Это космический корабль «Orion», «Орион», которым занимается НАСА непосредственно, без какого-то генерального подрядчика. Там, конечно, есть более мелкие подрядчики, но в целом это проект самого НАСА. И тогда придется еще раз оглянуться назад, Олесь, как ты правильно сказал, в декабрь 2014 года, когда этот «Orion» первый раз запустили на околоземную орбиту в качестве первого испытательного полета. Это сделала ракета «Дельта-4 Хэви». И потом его еще один раз запускали. Этот корабль гораздо крупнее, чем два, которых мы сейчас обсуждаем, потому что он в основном предназначен для полетов на Луну и, возможно, для перспективных полетов на Марс. Я бы считал, что этот проект как раз самый интересный, о нем нужно говорить. Поэтому, если мы будем сравнивать, нужно обязательно иметь в виду и Orion, а также ретроспективный Аполлон, как первый похожий. Кстати, все эти корабли, между прочим, их капсулы, удивительно похожи на капсулу Аполлона, отличаются только размером. Обратили внимание?
Ну, дело в том, что здесь все, наверное, определяется поставленными задачами. Они ведь одинаковый способ входа в атмосферу имеют, спускаются на парашютах, поэтому идеальная форма в итоге выработалась, мне кажется, опытным путем. И шаттл, который был отдельно стоящей концепцией, он имел совершенно другой принцип входа в атмосферу, это был глайдер, поэтому и выглядит он по-другому, как самолет. А все капсулы, которые вот втыкаются в атмосферу на большой скорости, мне кажется, обречены иметь именно такую форму.
Да, и капсула внутри достаточно небольшого размера. Ну вот, например, внутренний объем Аполлона составлял 6,2 кубических метра. Ну, это внутренний объем среднего автомобиля. И вот три человека там сидели в этом небольшом объеме, в замкнутом пространстве.
Кто-то сказал Volkswagen обычный. Вот. И там три недельки в этом Volkswagen вот так вот с коленками, ну, в общем, возле, да, ушей люди и сидели.
Да, и, кстати, какие-то бытовые потребности, душа там никакого не было, и все это в одном месте. В общем, условия были, мягко говоря, ну, спартанские, как, наверное, бы сказали. Чуть-чуть покрупнее Starliner, конечно. У Starliner 11 кубометров, не намного больше. Но это 3,6 на 3 метра кубик, представляете? И вот в этот кубик нужно запихнуть от 4 до 7 человек. Но если ты летишь только до МКС, это как бы ничего. А вот уж мой любимый Orion, который я вам упоминал, вот Orion 20 кубометров, он гораздо крупнее в два раза.
Ну, пока, насколько я понимаю, речь идет об МКС.
Фактически... Я бы, кстати, вот, да, Orion ставил особняком, это другая программа, это не совсем то, в чем конкурируют сейчас Boeing и SpaceX. Давайте сфокусируемся вот на этой конкретной борьбе двух коммерческих контор. Хотел бы отметить принципиальное различие вот этой новой концепции, которую NASA приняла в 2014 году. Если до этого, мы же помним, в Америке нету государственного производства тех или иных компонентов космических программ. Так или иначе, начиная с Аполлона, с Gemini и Mercury, все делали частные подрядчики. Но NASA капитально контролировала весь процесс. То есть буквально вникала в графики работ, подталкивала, заставляла соблюдать какие-то нормы и образцы. В отличие от того, что было раньше, сейчас реально вот этот весь процесс отдан в руки частных подрядчиков. NASA просто доводит до них вот такие-то нормативы, которые нужно выполнить, и сроки, которые все благополучно срывают. Именно поэтому из-за этой концепции совершенно другое отношение к вот этой технике, которая производится. Оказывается, NASA, государство американское, даже не является собственником этих кораблей. То есть, грубо говоря, SpaceX или там Starliner от Boeing, они могут запустить выкупленное число миссий. В данном случае, кстати, вот у Starliner выкупили уже 6 миссий, которые должны слетать на МКС. После этого делайте, что хотите. Возите туристов, возите каких-нибудь военных, кого угодно. Кто вам заплатит деньги? Между прочим, SpaceX с Crew Dragon этим отлично пользуются. Они уже, по-моему, сколько? 2 миссии Axiom запустили с абсолютно гражданскими частными лицами, которые летают на орбиту просто поглазеть и пофотографировать. Так что вот это такой космический извоз за их деньги, а NASA просто выкупает нужное количество миссий и таким образом летает на орбиту.
Ну, на Starliner специальное место предусмотрено, одно место для туриста. Они его так и называют.
Ну, надо сказать, что тоже любопытная вещь, связанная с обеими программами и SpaceX, и Boeing, в том, что фактически NASA сейчас отдала, как вот Олесь раньше заметил, на откуп коммерческим компаниям одну из своих принципиальных миссий. Это работа на Международной космической станции, соответственно, доставка туда грузов и доставку экипажей. Потому что до сих пор пока, после того, как Америка вернулась после отказа от шаттлов доставки астронавтов на орбиту своими космическими аппаратами, в данном случае SpaceX, NASA, тем не менее, продолжает запускать своих астронавтов на борту российских космических кораблей «Союз». И, в общем-то, если Starliner будет сертифицирован и окажется дееспособным космическим аппаратом, это фактически лишит Россию возможности вообще участвовать в запуске американских астронавтов на орбиту.
Ну, я, кстати, не знаю, насколько там сейчас все сурово. Это последний островок стабильности в отношениях с Россией у Соединенных Штатов остается. И когда все вот-вот зашаталось, готово было разрушиться после начала войны в Украине, Рогозин там зверствовал, пришел Борисов и сказал: минуточку, давайте все-таки летать совместно. И они откатили назад и продолжают продлевать контракты друг с другом, уже теперь на взаимной основе. Вы на SpaceX, вы на Союзе летаете, потому что, вы помните, после отказа от шаттлов американцы оказались в ужасной ситуации, когда им не на чем было летать на орбиту. И, надо сказать, в России этим хорошо пользовались. Каждый новый полет они задирали цену все выше и выше. Если они начинали, по-моему, с расценок 50 с копейками миллионов долларов за место для американца, то последняя миссия уже была в пределах 90, по-моему, миллионов, что, в общем-то, ну, такая жирноватая цена была за полет на орбиту. Поэтому да, когда появился Маск, все выдохнули. Спасибо тебе, дорогой Илон, что ты нас начал возить на орбиту. Но, кстати, я вот упомянул, что ни одна из компаний конкурирующих не смогла уложиться в срок. И действительно, ни в 2017, ни в 2018 году никакие тестовые полеты никто не совершил. То подрядчики подводили, то какие-то были проблемы с софтом, то еще с чем-то. В общем, первым, как и планировалось, должен был быть тот самый Starliner, который никуда не полетел, и не с первой попытки, и не со второй. В итоге Маск подсуетился, и вот в 20-м полетел. И на данный момент они уже провели 8 миссий на МКС, в то время как Boeing борется с внутренними и внешними проблемами, чтобы, наконец, запустить. Вот. Ну и о людях, которые, в общем-то, полетят. Экипаж состоит из двух человек, хотя Евгений отмечал, что там их может быть гораздо больше. Кто-то говорит о 5 местах на этом Starliner, кто-то пишет, что может даже 7. Вот. Ну, такая рабочая цифра 4 рассматривается. Ну, а на борту Starliner будут двое астронавтов, Сунита Уильямс и Буч Уилмор.
Сунита Уильямс провела 322 дня в космосе, в то время как Барри, тоже ветеран, астронавт, провел 178 дней. И, кстати, у Суниты она совершила 7 выходов в открытый космос, пока она была на Международной космической станции.
Ну и стыковка с МКС, ежели все пройдет штатно, должна состояться на второй день полета. По крайней мере, таков график был предыдущего старта, который планировался на 6 мая. Тогда стыковка планировалась на 8. То есть вот через 2 дня можно ожидать стыковки. А сама миссия на МКС должна продлиться что-то в пределах 8 дней. Опять сравниваем с тем, как летал первый экипаж тестовый на Crew Dragon. Тогда это был Дак Херли и Боб Бенкин. Так вот, они полетели впервые аж на 62 дня. Отправились 30 мая, а вернулись 2 августа. Да еще и 4 выхода в открытый космос произвели. То есть здесь экипаж Старлайнера ожидает такая легкая прогулка, 8-дневная. Но не это самое важное. Это будет всего лишь 6-й раз в истории, когда астронавтам выпадает возможность опробовать совершенно новый, можно сказать, с нуля космический аппарат. Напомню, в 61-м году это был Алан Шепард на Меркьюри, в 65-м были Джон Янг и Гас Гриссом на Джемини, в 68-м Оли Шира, Дон Айзли, Уолтер Каннингем на Аполлоне 7, и в 1981-м Джон Янг, уже по второму разу ему такая честь выпала, Роберт Криппен на шаттле испытывали Space Shuttle первый полет. Ну и в 2020-м, как мы уже упоминали, Боб Бенкин, Дак Херли на Crew Dragon. И вот сейчас вот такая честь, очередь дошла до экипажа Starliner. Если все пойдет по графику, то я уж скажу, что 7-м таким уникальным случаем будет испытание того самого Орайона с облетом Луны. Но это пока вилами по воде, как это любят писать в НАСА, уже не в 25-м, а в 26-м году. Держим пальцы крестиком.
Ну, кстати, интересно, эта миссия считается экспериментальной с экипажем Барри Уилмора и Суни Уильямс, и уже известны имена астронавтов, которые полетят на реальной первой миссии, которая называется «Боинг-1», «Старлайнер-1», астронавты Скотт Тингл и Майкл Финке.
Так, а еще кто там будет, ты знаешь?
Нет.
Я тебе скажу. Там еще будет Джошуа Кутрик, который сын украинских иммигрантов. Он будет лететь от канадского космического агентства. И еще Кишей Юи, это японский астронавт, так что абсолютно интернациональный экипаж полетит уже следующим, я думаю, где-нибудь там в начале 25-го года, если опять-таки сейчас снова не отложат, потому что откладывают очень много и с упоением.
Ну, давайте поговорим о том, что же все же произошло со Старлайнером и почему так долго не получается запустить астронавтов к МКС, почему Старлайнер не полетел, когда все должно было сработать. Что происходит?
Я могу прям тебе 2 последних причины назвать в этом году, почему не полетели. 6 мая, как мы понимаем, не понравился всем звук выпускного клапана во второй ступени ракеты «Атлас-5», который должен был стравливать кислород. Он как-то странно гудел. И вот вроде бы надежнейшая ракета, которая совершила 80 с лишним успешных миссий с 2002 года со 100% эффективностью, но совершала она их без экипажа. И вот здесь все насторожились и решили, что, наверное, все-таки в другой ситуации, может быть, этот звук они пропустили бы мимо ушей, но только не сейчас, рисковать не будем, давайте посмотрим. И действительно, они даже на следующий день потом решили отменить повторную попытку, чтобы полностью заменить этот клапан и исключить всякую возможность риска. А перед этим, буквально там недели или 2 раньше, не полетели они по другой причине, потому что на МКС был большой трафик. Оказывается, они должны пристыковаться были к модулю Harmony, где в это время, понимаете ли, заседал Crew Dragon. И его надо было переместить в боковой стыковочный узел, чтобы открыть, ну, более доступный для новичка узел стыковки. Они туда летали, грузовик перестыковывали еще к одному узлу. В общем, трафик был солидный, и из-за этого пришлось вот ждать до 6 мая. Теперь вот очередная попытка.
Жень, а что, вот можно, например, так вот просто по звуку клапана взять и отменить?
Ну, safety first, как говорится, безопасность в первую очередь. Я бы даже подальше копнул. Дело в том, что когда мы говорим, что запустить быстрее, ой, перенесли, а кто-то запустился первым, там, Crew Dragon или что-то. Мне все это напоминает, знаете, ситуацию, когда космические запуски делали в другой стране, правда, в годовщине какого-нибудь государственного переворота 17-го года.
Или съезда КПСС.
Да, а другая сторона пыталась не отстать и тоже успеть. Совершенно нет никакой разницы для истории, для человечества, для развития техники. Полетит кто-то в апреле 61-го или в январе 62-го. И, конечно, с вот этой практикой и вообще вот этим подходом надо заканчивать. И, по-моему, мы уже почти избавились от этого подхода. Откладываться запуск будет столько раз, сколько это необходимо для безопасности, по мнению инженеров. Это совершенно нормально. и не должно вызывать вообще ни у кого никаких вопросов. С соревнованиями, с вот этими какими-то нездоровыми, вот с ними надо заканчивать.
Ну, а что делает вообще этот клапан, вот который, собственно, оказался дефективным?
Я не готов тебе рассказать непосредственно про этот клапан, но вообще клапаны – это, конечно, очень важная вещь в любой ситуации, хотя достаточно простая. Не забудем, что в начале 70-х три советских космонавта – Добровольский, Волков и Пацаев – погибли именно из-за выпускного клапана, который нештатно открылся на большой высоте и стравил вес воздуха из посадочного модуля. А их было трое в очень маленьком тесном союзе, еще первые модификации, и тогда СССР сделал эксперимент, что ребята садились без скафандров, представляете, спускаемый аппарат.
Расслабились тогда в спортивных костюмах.
Да, и они просто задохнулись. Это было из-за клапана. Они пытались его буквально пальцем можно было заткнуть, только надо было панель снять. Не успевали приблизительно на 30 секунд там где-то. И когда мы смотрим запуск корабля, наверное, в трансляции слышите за несколько секунд до начала финального отсчета или в его процессе там говорят «clear to pressurize». Что имеется в виду? Дело в том, что в ракете находится большое количество жидкого кислорода, который имеет температуру почти минус 200 градусов Цельсия, и, естественно, он нагревается. Нагреваясь, он испаряется. Поэтому, как только вы загерметизировали баки с окислителем, а еще и с топливом, то топливо тоже может быть жидким водородом, у вас нет обратного пути. Вы должны либо поджечь эту свечку, по выражению, кстати, Шепарда, либо она взорвется. И вот эти клапана, они закрывают. Может быть, не об этом клапане конкретно шла речь, я просто привожу конкретные примеры. Это важнейшая вещь. Поэтому я не думаю, что ненормальный звук от любого предмета – это, безусловно, вещь для того, чтобы насторожить инженеров, и они совершенно правильно сделали.
Ну, тоже интересно, что Боинг решил полностью заменить этот клапан. Собственно, почему это заняло столько дней?
Давай разделять понятия. Это не относится, кстати, проблема к Боингу, что вот удивительно, обычно проблемы у самого Боинга были. Это ULA. Боинг, конечно, совладелец этой конторы, но ракета принадлежит другой компании.
Вот здесь мы, ребята, должны разделить две темы. Одно дело – это космический корабль или капсула, это Starliner, это одно. Совершенно другое дело – это ракета-носитель, это совершенно другая история. И, кстати, Starliner, он может летать с несколькими ракетоносителями, с любыми. Он будет летать в последующем с Вулкан-Центавром, еще там с чем-то может быть адаптирован. Поэтому Атлас-5, который, кстати, вот-вот выйдет на пенсию, это уже по меркам американской космонавтики, которая не использует ракеты там с 60-х годов, да? Он там первый запуск уже в этом веке состоялся, но это уже довольно старая ракета.
У них, по-моему, 17 стартов осталось-то всего, и все выкуплены.
Да, и все выкуплены. То есть Атлас-5 уходит на пенсию, и вот перед пенсией он первый раз запустит людей, а не только технику в космос. Поэтому это касается этой ракеты, совершенно
другое. Но мы упоминали, кстати, что «Атлас», она довольно безупречная в плане своего послужного списка. То есть не было ни одной катастрофы с 2002 года, как она стоит на службе у НАСА.
На одном из запусков были второстепенные проблемы с двигателями, которые не коснулись, собственно, самого запуска и профиля вывода на орбиту. А так, в общем, совершенно верно. Достаточно надежная ракета. У нее внизу стоят, кстати, двигатели российского производства.
РД-180.
Да, РД-180. Дальнейшее развитие РД-170, которые когда-то стояли на энергии, которая два раза всего слетала.
То есть та самая история, когда говорят, ну вот, американцам не на чем без россиян улететь в космос.
Вот, давай я про это расскажу. Это очень интересная тема. Дело в том, что у Советского Союза, у России всегда обычно были проблемы именно с двигателями. Что на самолетах, что на космических кораблях. Были хорошие планеры, а вот поставить двигатель, ну, не хватало либо мощности, либо что-то. Помнишь, была такая лунная ракета Н-1, которая 4 раза неудачно запускалась.
Напоминает сейчас, кстати, Starship по компоновке двигателей.
Да, так вот там внизу стояла батарея из 2 колец, 30 двигателей НК, не помню какой-то, в общем, двигатели Кузнецова, 30 двигателей. И вот версия катастрофы одного из них, что у них там просто одного из запусков, третьего, по-моему, что у них там уже вихревые просто какие-то процессы начались, потому что это не исследовано, как будет 30 вот таких струй себя вести, где-то уже аэродинамика очень сложная. Так вот, это почему было сделано? Не было более мощных двигателей. На американском Сатурне-5 стояло 5 двигателей F1, всего 5. Поэтому этого было достаточно. Вот. Так в этот раз, понимаете, в кои-то веки Россия сделала замечательный двигатель. РД-180, он очень хороший двигатель. Он, конечно, не такой мощный, как какой-нибудь F1, но он достаточно мощный двигатель. Там хитрушка такая применена. Они разделили камеру сгорания на две части. То есть там два сопла у одного двигателя. Это помогло российским инженерам справиться с проблемой стабильности горения в камере сгорания. Вернер фон Браун просто очень... долго воевал с этим на своем F1 в свое время. Так вот, и этот замечательный двигатель с хорошими характеристиками, у него замечательное очень высокое давление, например, в камере сгорания, интересный двигатель, он не нашел применения в России.
И он тут не... американцы объявляют конкурс в 90-х годах.
Они просто спасли этот двигатель, потому что так бы он бы канул в лету, его не на что ставить в России. Там протоны летают на других совсем все.
То есть вот оказывается, какая была ситуация. Это не американцы пришли к русским и говорят, слушайте, нам летать не на чем, дайте своих двигателей. А наоборот, объявили конкурс, и пришли русские и говорят, американцы, у вас деньги есть, а у нас двигатель.
Купите давай. Наш двигатель, да.
И купили.
И была хорошая сделка, все были довольны, Россия сделала хороший бизнес, производитель ракеты, да.
Это Энергомаш.
Энергомаш, да, НПО Энергомаш. А НАСА получила нормальный двигатель для своего «Атласа-5».
И все бы хорошо, пока не начались политические проблемы.
Ну, если вы откроете, да, если вы откроете Википедию, там так и сказано, что это сотрудничество и бизнес по РД-180 похоронен вторжением в Украину.
И с американской стороны большим, в общем, оппонентом идеи летать на российских двигателях был тогда сенатор Джон Маккейн. Вот. Ну, а с российской была целая армия нелюбителей этого сотрудничества, во главе которой стоял, извините, Рогозин. И в 22-м году логическое завершение всего этого было, что Рогозин поставил огромный жирный крест на отправке двигателей в Америку, что, надо сказать, был жест довольно символический, потому что американцы закупили там больше сотни этих двигателей наперед. Мне кажется, этого хватит на все оставшиеся полеты для «Атласа-5» и еще могут.
Ну, мой однокурсник Рогозин по одному из моих образований, конечно, тот еще руководитель Роскосмоса.
Да.
Да, я ему стипендию 5 лет выдавал.
Так вот кто у нас сейчас несет ответственность за программу космическую. Но говоря о ракете, кстати, надежной и так далее. По сути... корнями своими вот «Атлас-5» уходит в семейство «Атлас-ракет» в 60-е годы, даже в 50-е, которые, по сути, были теми же самыми межконтинентальными баллистическими ракетами, с чего вся пилотируемая космонавтика-то и началась, и как в России, так и в Америке. И что любопытно, что хотя на «Атласе-5» это вообще первый полет астронавтов будет, до сих пор «Атлас» возил только грузы.
Так же, как и двигатель, РД-180 да. Первый раз повезет людей.
Да, но ракета «Атлас», как выясняется, таки возила астронавтов на орбиту, и это был первый полноценный орбитальный полет Джона Гленна 20 февраля 1962 года. Ракета называлась тогда «Атлас-ЛВ-3Б», мало общего с нынешней моделью совершенно, только что название. Но все отмечают такой символический момент. 62 года спустя возвращаются снова астронавты на ракету «Атлас». Такая вот история.
Но я хочу добавить еще один момент. Почему история с «Атласом-5» и с двигателями РД-180, она не может, конечно, длиться вечно, и рано или поздно закончилась бы, даже если бы не было политических потрясений. Понимаете, при многих очень технических хороших решениях РД-180 продолжает использовать старую пару, это керосин и жидкий кислород. В то время как уже признано, что топливо надо менять, и двигатели на жидком метане, они более перспективны по некоторым очень таким экзотическим причинам, потому что метан, например, можно попытаться получить даже на Марсе. Я уж не говорю о более дальних планетах, которые из него чуть ли не состоят. Вот, и в этом плане двигатели BE-4 производства компании Blue Origin.
Товарища Безоса.
Да, да, да. Он будет стоять на ракетах «Вулкан». Один из очень интересных перспективных проектов. Вот этот двигатель, он, конечно, имеет меньшую тягу, чем РД-180 пока, но он работает на жидком метане. А это будущее, это шаг в будущее. Мы идем дальше.
Давайте поговорим о том, что предыдущие несколько раз стало причиной проблем со Starliner'ом.
Ну, в 2017 году ссылались на подрядчиков и на еще незавершенный цикл производства. Это, в общем, понятно, это все этим могут страдать. Первый беспилотный испытательный полет состоялся 20 декабря 2019 года. И успехом его назвать ни у кого не повернется язык. Потому что там была просто целая куча проблем. Таймер показывал неправильное время. В итоге Starliner запустил свои двигатели орбитальные не в то время, когда нужно, не смог выйти на нужную орбиту. Была проблема со связью, была проблема с соплами. В общем, чтобы не потерять корабль, его просто аккуратненько покрутили и приземлили на полигоне White Sands в Нью-Мексико. Благополучно приземлили, поэтому сказали, что окей, будем стараться дальше.
Ну, кстати, одной из основных проблем в данном случае считается, что программисты комплекса предстартовой подготовки и программисты, собственно, полетного комплекса самого вот космического аппарата, у них была не очень хорошая коммуникация, и они не смогли договориться, как, что должно лететь,
как это говорят,
и правильно выставить даже время включения двигателей.
Программисты программировали, программировали, да не перепрограммировали. Второй тест был запланирован на май 20-го, отложен. Запустили 19 мая 22-го, все вроде прошло штатно, но потом стали разбираться. А что-то там у них, какая-то лента странная, которая заклеивает корпус, она оказалась возгораемая. Боже ты мой, а если внутри астронавты? Давайте менять. И таким образом, раз за разом, тут проблемка, там проблема с парашютами. Оказывается, парашют не все открываются. А если этот не откроется, на двух дотянет, а вдруг не дотянет? В общем, куча всяких проблем, не говоря уже про, на мой взгляд, довольно экстремальный вариант приземления. Вот про это еще никто не сказал. Ведь как у нас обычно садятся американские аппараты? На воду. На парашютиках спускаются, если это не глайдер, конечно, как шаттл. И плюхаются вот где-нибудь там возле Флориды, и их там вылавливают. Здесь приземляются на твердую поверхность, как я уже сказал, на полигоне White Sands в Нью-Мексико, и для этого внутри надуваются огромные подушки безопасности.
Ну да, 3 парашюта и 6 подушек безопасности. А в чем, собственно, проблема вот такого приземления, я не понимаю? На воду упасть, в общем-то, тоже не очень приятно.
Ну, по крайней мере, для меня это нечто новое, экзотическое. Хотя там союзы приземляются на твердую поверхность, но у них другой принцип.
Ну, ты прыгал когда-нибудь с парашютом, Николай?
Нет.
Ну, если ты попробуешь, то довольно сильный удар. То есть задача в том, чтобы погасить вот эту финальную скорость. Она тебя, скорее всего, не убьет, но ноги можно поломать. То же самое на корабле, они там сидят, и парашют, он же не до нуля гасит скорость. А здесь вот когда касание, нужно погасить. В союзах, я не помню, как сейчас, но, по-моему, сейчас то же самое. Но начинали они с того, что там взрывные пиропатроны срабатывали внизу. Кажется, до сих пор то же самое. И это создавало вот эту мягкую подушку. Да? Есть альтернативные варианты. Да, можно прыгнуть, как он во время пожара. Мы видим, на батут прыгают, или вот сейчас используются такие
надувные. Нет, минуточку, с батутом мы запускаем обычно на орбиту.
Да-да-да. Да, мы помним это, да. Помним. Да.
Ну, вот на эти надувные большие поверхности шары, которые смягчают. Вот есть разное количество способов. А приводнение было выбрано не потому, что вода мягче. Вода – это будет удар такой же, как об бетон при этих скоростях и высотах. А просто потому, что это во Флориде происходило, и там удобнее.
Все
там,
рядом.
Все рядом. Вода, узкий полуостров, и проще там их посадить и выловить, чем...
Тут не промажешь. Там Атлантика, здесь Мексиканский залив.
Да, и безопаснее туда. С точки зрения запасных площадок. Допустим, им потребовалось сойти с орбиты раньше или позже. Ну, водных поверхностей в мире гораздо больше. Можно посмотреть по траектории, где они там пролетают, они успешно сядут в Тихом океане, а сухопутный корабль утонет. Сейчас этой проблемы нет, потому что точность достаточно высокая. Поэтому это совершенно не принципиальный вопрос, на что садиться, на воду или на землю.
Ну, кстати, одной из проблем, о которой говорят некоторые эксперты, почему, собственно, так долго Starliner находился в производстве и проходил испытания, это в том, что компания Boeing, огромная компания, и привыкла работать вот как раз с госконтрактами. То есть денег всегда было достаточно. Например, в отличие от того же, не хочу ничего говорить в пользу Маска, но, тем не менее, в данной ситуации ему это удалось. Его подход был более коммерческим и более продвинутым, как мы видим сейчас.
Все говорят, ну вот у вас есть Маск, летает удачно. Зачем вам проблемный Starliner? Зачем рисковать людьми? У НАСА есть протоколы по безопасности. Так, там есть такое соотношение. Вероятность аварии к вероятности нормального полета. Так вот, у НАСА стандарт 1 к 270. У Starliner они достигают в этом плане 1 к 295. то есть превышает эту планку, все у них окей. Для Crew Dragon вообще было 1 к 276, то есть по этому соотношению даже, мне кажется, Starliner выглядит понадежнее. Но это, понимаете, только статистика, пока не слетают, не узнаем. Вот. Но мне кажется, все равно на фоне скандалов, которые окружают Боинг сейчас, им просто кровь из носу надо, чтобы эта миссия прошла успешно. Поэтому они вот даже на молоке, обжегшись, дуют на воду.
Ну вот здесь опять вмешивается в технику и инжиниринг, вмешивается пиар. Как только мы начинаем говорить об имидже Боинга или кого-то еще, да, мы тут же перескакиваем с разговора о сути вопроса к разговору о том, как это выглядит. И нужно, конечно, исключать вот этот фактор, потому что я бы не называл Starliner проблемным кораблем. Проблемный — это когда полетел, взорвался и погубил людей. Вот это проблемный. А если над ним работают и устраняют недостатки, это совершенно нормально. Мне кажется, что как раз пиар и реклама проектов Crew Dragon был очень удачный. Вот это то, что явно отличает этот проект. Видимо, это связано с пристрастиями Илона Маска. Возможно.
Кстати, о деньгах. Боинг выбился из бюджета и теряет на Starliner уже 1.5 миллиарда. То есть цена будет, ну как вам сказать, уже даже несравнимая с полетами на Союзе. Помните, я говорил, что там по 90 миллионов платили. Если сейчас разбить все, что затрачено на Starliner, получится, что место там будет стоить 188 миллионов, народ подсчитал. То есть это в два раза больше, чем платили за Союз. А у SpaceX чуть-чуть экономят. Сейчас там стоит 88 миллионов, хотя все равно, считаю, шило на мыло. Здесь вопрос просто национального престижа, вопрос безопасности собственной программы. А вдруг там крантик перекроют иностранцы и не полетим. А все-таки свое, вот оно сколько бы оно не стоило. И вот я уже говорил, что выкупили у Боинга, НАСА выкупила 6 полетов, которые они должны совершить на МКС. У SpaceX выкуплено 14, из которых уже 8 запустили. Так что более крутыми темпами SpaceX летает. Но не забывайте, что им осталось полетать-то всего сколько? 6 лет? Пока не затопят МКС, если, конечно, продлят ее жизнь, то, возможно, и эти проекты все будут продолжаться. Но пока вот вам раскладка на ближайшие 6 лет. 6 полетов, 6 лет у Starliner и 14 у SpaceX.
Ну, а потом надо строить лунную станцию, и потребуется Orion.
А потом пойдут другие корабли, и тот же Starship, который на горизонте маячит, 4-е испытание уже. Ну, в общем, это уже совсем другая история, как говорят сказочники.
Спасибо большое за внимание, уважаемые слушатели. Женя, спасибо тебе огромное за участие в сегодняшнем подкасте. Мы надеемся тебя услышать
всегда
в следующий раз.
Хотел спросить у тех, кто слушает наш подкаст, а вам бы чего хотелось в перспективе от нас услышать? У нас тут целый список тем, как космических, так и авиационных. Будем, конечно же, по нему идти и реагировать на какие-то breaking news, как говорят в Америке. Но если кто-то имеет специфические пожелания, пишите в комментах. А вдруг вы для нас откроете вот такую космическую даль или аэродинамическую, которую мы раньше не слышали. Так что давайте подсказывайте, будем вместе создавать будущие подкасты.
Ну, я напомню, что подкаст выходит раз в 2 недели по пятницам. Слушайте нас на сайте «Голоса Америки», на YouTube, в Apple подкастах и на других аудиоплатформах.